Особое мнение.
14:05, программа «Особое мнение», в студии Вячеслав Дегтярников. С особым мнением у нас сегодня Владимир Борисович Прохоров. Здравствуйте, Владимир Борисович.
Здравствуйте всем.
Только что закончился единый день голосования. Как вы относитесь к тому, что произошло? Веселые же были выборы, разные, в общем-то, с такими загибонами. Как это сказал товарищ Ельцин в свое время? Закорючка или как он там выразился?
Загагулина
было много.
Слушайте, ну вообще, когда выборы происходят весело, меня это настораживает, по крайней мере, мягко сказано. Выборы ведь, в общем, не шоу, а у нас они как-то все время превращаются в это самое. Как я отношусь к выборам? Это, знаете, как вопрос, как вы относитесь к сексуальным меньшинствам? Вот ответ простой, я к ним не отношусь, и к этим выборам тем более не относился. Я не выбирался и не работал на выборах, поэтому никак не отношусь я к этим выборам. У меня есть, конечно, друзья там в Краснокамске, например, которые мне рассказывали некоторые эпизоды этой эпопеи. Ну, можете себе представить, да, там, скажем, вот такой смешной момент. Один кандидат выступает перед избирателями, они ему говорят: да, ты наш, мы там за тебя горой. А потом приходят к нему и говорят: ты знаешь, там, Ваня или Саша, я сейчас не буду уточнять, говорит, перед нами выступал вот другой кандидат. Вот ты нам ничего не обещал, говорил, что вот будет то-то, то-то, а он нам медали пообещал. Он говорит: какие медали? Он говорит: ну, мы не помним, какие, но обещал медали. Мы, наверное, за него проголосуем. Зачем им медали? Какие медали? При чем здесь медали вообще? И представляете, кандидат там, в городскую думу, вернее, в поселение Краснокамское, обещает какие-то медали. Ну, видимо, за оставление в Краснокамское, что ли, я уж не понял. А эти истории, когда там, скажем, выборы идут, а рядом во дворе стоит там Porsche Cayenne, как положено, и народ идет на выборы, подходит, выпивает, потом идет, голосует, потом снова приходит, выпивает вторую. Ну, в общем, после первой у нас раньше не закусывали, теперь выбирают. Еще там смешной случай мне рассказали. Там приходит человек в один из штабов и говорит: вы что мне голос-то мой не покупаете? Я говорю: в каком смысле? Он говорит: в простом. Я, говорит, готов за 300 рублей голос продать. Ну, там, видимо, так сказать, идеалисты какие-то собрались, видимо, в шоке. Но действительно так, скорее всего, было, потому что если утром в день голосования голос стоил 250 рублей, ну, я из своих источников это знаю. Если кто считает, что это не так, пусть меня поправят в цифрах. А к вечеру голос стоил уже 1000 рублей. То есть, кто на этой бирже сыграл правильно, так сказать, честность дорого стоит. То есть, ну, я имею в виду до обеда. Если ты честный до обеда, то ты к вечеру обязательно победишь, по крайней мере, по деньгам.
Ну, это надо посчитать, если, допустим, ну, берем так средний округ, проживает там, скажем, 19 тысяч избирателей, да, из них, предположим, ну, даже 10% пошли на выборы все-таки, да, ну, у нас не очень высокая была там везде явка. Ну,
там процентов 25, что ли.
Ну, вот, и если так умножить на количество голосов по 1000 рублей, это сколько денег-то?
Не, ну, слава богу, люди заработали, как бы это облегчило им жизнь, вообще было создано огромное количество рабочих мест. Все-таки единый день голосования. Вот это меня как бы вот радует, что люди заработали. Ну, то, что они выпили, наверное, не очень плохо, но, наверное, еще и закусили. А это радует больше. Поэтому, да, что там говорить. Я, помнится мне, в 97-м году меня тоже тут мобилизовали попробовать на выборах. Закамске. Вот мы там сидели, какие-то слоганы или слоганы придумывали, какие-то листовки там, что-то, в общем, нейролингвистическое программирование использовали. Ну, в общем, всякое занимались лабудой. А один из моих конкурентов, что ли, он вообще ничего не делал в этом смысле, но там округ проголосовал за него, потому что вечером практически в каждую квартиру принесли кулек тогда с тогдашним дефицитом, там банка тушенки, там гречка, и как бы все нормально, все проехало. Поэтому как я могу относиться к этим выборам?
Но все равно по выборам там судят, как вообще могло, ну, было такое управление, которое возглавлял Негодов, да? Там судили, вот насколько власть вообще контролирует ситуацию в регионе. И, в общем-то, процесс всегда этот был какой-то контролируемый, то есть был вполне понятный процесс. Сейчас-то кто за выборы у нас отвечает? В регионе,
так сказать. Ну, отвечает, здесь два момента. Отвечает всегда глава администрации губернатора. А вот кто имеет, грубо говоря, с выборов... Тут, наверное, тоже для слушателей эхо не такой большой секрет, кто там рулит вообще и кто там маракует все эти дела. Почему? Потому что вы же понимаете, что если на выборах тратятся большие деньги, на подкуп, даже не на подкуп, а на покупку голосов тратятся деньги, то они, наверное, тратятся каким-то образом и на то... Я так думаю, во всяком случае.
Что... Мы предполагаем.
Да, мы предполагаем, а они располагают.
Это точно не в нашем, конечно, крае было, а где-нибудь в соседнем регионе.
Да, не в нашей окраине, так неподалеку, да. Вот. То кто-то, наверное, с этого имеет, чтобы... поддержать какого-то каким-то административным ресурсом или даже просто кивком головы. Причем я-то не исключаю, что берут-то и из тех и других. Вот по некоторым моим наблюдениям по выборам в Перми, по довыборам, вернее, я-то думаю, что здесь как бы... Скажем, ласковая тёлка-то у двух там маток сосала. Вот, потому что «Единая Россия» там сказала вот этот, а другие кандидаты тоже, как бы, так сказать, позволяли себе некоторые моменты. И у меня-то ощущение, что здесь как бы кто-то заработал. Вот. Ну, и тоже выборы тоже смешные были. Там кто-то говорит, я там капитан, я там наведу порядок. Ну, можете себе представить, если там кто-то, скажем, типа меня, пойдет на выборы и скажет, я там какой-нибудь подполковник, полковник в отставке, но я наведу порядок. Ну, это вообще смешно, но это превращает эти выборы в шоу, а... И дискредитирует, на мой взгляд, вся вот эта совокупность всех этих моментов вообще институт выборов. Ну, кстати, это не только у нас в России, но у нас особенно, это я попозже скажу, а вообще этот институт, мне кажется, дискредитирует себя. Почему? Вот, например, в Греции провели люди референдум. Казалось бы, что еще надо? Да? А принято решение совершенно другое исполнительной властью. В свое время тут референдум проводили по сохранению Советского Союза. И вроде да, все высказались за, и что, и где Советский Союз. Поэтому это как бы все декорации. На самом деле политические решения принимаются, скажем, без особой оглядки на все эти вещи. Почему? А вот возьмите, например, штат. Ну, самое, казалось бы, там у нас считается демократическая ситуация. Ну, 2000 человек выборщиков, там же двухступенчатая система, да?
Да, другие системы.
Там народ выбирает одного, а выборщики могут выбрать другого. А дальше, скажем, вся эта система большинства, скажем, да, голосующего, мы, что будет через там, 10-15 лет, например, в Европе? Кто будет там возглавлять европейские страны с учетом такой миграции, такой рождаемости?
Ну, вот я у вас в Фейсбуке видел там довольно любопытную историю, которая произошла с вами в Европе.
А что вот она, да, эта история, я не знаю, пересказывать или нет, по крайней мере, когда на ровном месте, может быть, даже слегка и спровоцирован был мною некий конфликт, я просто сфотографировал сидящих там десяток, скажем так, чернокожих, наверное, мигрантов все-таки на фоне гуляющих стариков с палочкой. И мне показался этот снимок содержательным с точки зрения журналистской. И вот вся вот эта, значит, свора накинулась на меня, там начали махать руками там, и так далее, кричать. И я чувствую, они начали там пытаться айфон у меня отобрать и прочее. Причем я им по-русски говорю, там, руссо-туриста, журналиста, но расиста. Они по-русски не понимают, и тогда мне пришлось им сказать просто «хальт». И они спокойно сели на свои эти, как сказать, пятые точки и успокоились. И, но и я смотрю, слово «хальт»-то все чаще применяется в Европе, потому что там другого, видимо, выхода нет. Так вот...
Давайте к нашей действительности возвращаться. Смотрите, да. Да. Вот сейчас фактически была ведь репетиция «Большого взрыва». Так-то, следующий год...
Не пугай меня.
Следующий год выборы-то более массовые и более серьезные. И вот потому, как нынче власть разрулила, можно судить, разрулит ли она в следующем году ситуацию.
Проблема заключается вот в чем. Вот я недавно был на одной, так сказать, вип-тусовке, где выступал... Герман Оскарович Греф, председатель Сбербанка России, он сказал, что он против всяких реформ сейчас в России, экономических, прежде всего, потому что не реформирована власть. Ну, правда, исполнительную имел в виду, но этот будет только дискредитировать реформы, потому что ни одна реформа, которая происходит, не происходит. Все говорят, давайте снизим налоги на малый бизнес, к примеру, говорю, или давление на него. Чем заканчивается? Повышаются налоги на малый бизнес. Вот. Ничего не происходит. Это значит, что... На самом деле надо реформировать систему управления, и не только исполнительную власть, но и самую главную власть, я имею в виду власть законодательную. Что происходит? Как можно создать систему власти, опираясь на... ну, грубо говоря, в кавычках, на народное волеизъявление, которое, скажем, иногда просто покупается. Это значит, что вся система борьбы с коррупцией лопается. Почему? Потому что главный коррумпант у нас – и это народ. Ну, в огромном своем большинстве. То есть, если можно купить у человека голос... Да? Следовательно, потом это надо, эти деньги затрачены, надо отбивать.
Конечно, вернуть.
Вернуть.
Почему и начался.
Это значит, что вся система сверху донизу, ну, на мой взгляд, ну, как минимум, нерабочая.
Или даже тут, вот, опять-таки, ну, я точку зрения выскажу. Может быть, и не вернуть. Но если тратятся деньги такие, да то, нет. Видимо, рассчитывается, что эти деньги вернутся.
Отбить и заработать, потому что это...
Принцип бизнеса
российского. Это, конечно, это система. Нет, это бизнес, это принцип любого бизнеса. Просто надо ли это делать по законам бизнеса? Конечно, нельзя этого делать, но это получается. Следовательно, систему выборов... Если ее не реформировать капитальнейшим образом, то ничего не получится. А что я имею в виду? На самом деле ничего нового я в этом плане не вижу. Просто для того, чтобы были реализованы интересы прогрессивного, и, ну, пусть правящего, но прогрессивного класса, что вводится? А вводится цензирование. И вводится избирательный ценз. Он может быть цензом оседлости, образования. Но самый главный момент – избиратель должен платить налоги. И тогда, скажем, он проголосует так, как интересно развитию его бизнеса, его стране и так далее.
Давайте сейчас прервемся, а потом мы про ценз поговорим. Сейчас реклама.
Особое мнение.
Часов 14 часов 22 минуты продолжается программа «Особое мнение». Владимир Борисович Прохоров у нас со своим особым мнением. Мы вот начали говорить с вами о неком возможном цензе, который может быть введен на выборах, и, может быть, тогда они будут приведут к каким-либо другим результатам.
Нет, ну это понятно, что мы говорим, это может быть и случится, и должно случиться.
Ну, пока говорим гипотетически.
Возможно, даже не при нашей жизни это случится, потому что, ну, я, скажем, реальных предпосылок для этого не вижу. Но что бы сделал я, вот лично я, не просто, скажем, запретить кому-то голосовать, да, скажем, огромному количеству народа, которые как бы голосуют, ну, желудком там, я ж не знаю чем. Я бы просто выкупил у них право голосования. Нельзя народу сказать, нет, ты больше ты голосовал, больше не будешь голосовать. Но ты можешь продать. Раз он может продать свой голос кандидату, то почему бы ему свой голос не продать государству?
То есть вы предлагаете систему легализовать?
Конечно. Нет, как легализовать? Я спокойно прихожу, скажем, в контору. Ну, как с ваучерами было. Я спокойно прихожу и говорю, мне не надо голосовать. Я не хочу голосовать. Дайте мне за это денег. Если мне за это дадут не несчастную эту 1000 рублей, а, положим, там 20-30 там, тысяч или возможность какого-то кредита, почему не отдать мне свой голос? Многим. Значит, вот ты отдашь свой голос?
Ну, вряд ли.
Вряд ли. И я не отдам. Но я тебя уверяю. Но ты же за стакан водки тоже не пойдешь голосовать?
Это уж точно.
И я не пойду. Даже за стакан коньяка. Но есть масса людей...
Я даже не пойду за стакан моей любимой ракии.
Но есть масса людей, которые вот не ходят на голосование. Или там голосуют всем, кроме головы. Они спокойно свой голос продадут. Более того, если им понадобится, они потом могут это право снова вернуть деньги и снова взять. Но кто у нас тогда будет голосовать? Не агрессивное послушное большинство, которое, ну, так называл его покойный Афанасьев. И это правильное совершенно название. Почему оно агрессивное и почему послушное? Потому что оно коррумпировано. Там прибавками, там, к пенсиям, тем, всем вот этими деньжатами на выборах и так далее. А будут голосовать люди, которые платят налоги, и которым не безразлично будет, кто будет представлять их интересы в органах представительных органах, там, в Думе, в ЗС там, и так далее. И тогда отсюда эти властные структуры будут формировать и исполнительную власть, понимаете? То есть вот тогда все станет, на мой взгляд, на свои места. Но когда это будет, я, конечно, себе плохо представляю. Почему? Потому что в этой ситуации, которая сейчас, рулить очень удобно. То есть можно делать все вот эти вот фиктивные там спойлеры, что ли, на выборах, типа там некоторых партий, да, не будем их называть. Можно вот устраивать шоу там в Государственной Думе, можно этот кардебалет или балет на льду устраивать, то, что вот произошло недавно там с криками «Эй, фигуристка, вроде не лезь». Вот можно делать все, что угодно в этой ситуации. Но если голосовать будут налогоплательщики, и люди, которые будут голосовать сознательно, я имею в виду и пенсионеры, которые как бы граждански настроены и так далее, и учителя, ну, и бюджетные, там, и неважно, важно то, что люди, которые не продали свой голос, будут голосовать. Тогда система, мне кажется, изменится, и изменится принципиально. Там уже, так сказать, вот все эти шутки, которые были показаны нам в фильме
«День выборов».
«День выборов». Они не пройдут. Вот эти вот, сидельники, или как они там назывались, не пройдут эти шутки, понимаете? тогда все будет нормально и серьезно. Но когда это будет и будет ли вообще, я, конечно, сказать не могу.
Вот вы предположили, что вот процесс прошедшего дня единого голосования, что там в некоторых случаях деньги брали те, кто организовал выборов, и справа, и слева. И от тех, кто с одной стороны шел, и от тех, кто с другой стороны шел. Но ведь это, в принципе, если вот дальше мы понимаем, что идут выборы в законодательное собрание, и эта практика продолжится, это же может привести к серьезным оргвыводам со стороны столицы или нет?
Да у нас так только в Перми, что ли. Мне кажется, так везде. Такая система везде. Че нам, какие оргвыводы? Мне кажется, что...
Ну, например, что правящая партия
не берет. Мне кажется, Москва отвечает на письма трудящихся только тогда, когда она сама пишет себе письма от имени трудящихся. Разве не так? Вся история нашей страны это показывает, мне кажется. Кто-то всерьез думает, что в России что-то поменялось там с 11 там, века. Ничего не поменялось. Всегда был князь, мы его можно заменить на там, хан, царь, и холопы, а что другое, и бояре еще. Что другого-то?
И кормление еще было.
Ну, кормление как инструмент добывания.
Только раньше кормление было официальным, то есть вот садили
воеводу, ну, да,
он сразу кормился.
Да, да,
а сейчас воевода может кормиться не совсем официально. И сейчас все-таки это преступление.
Ну, преступление.
А может быть, это и кормление узаконить уже? Чтобы официально воевода, который посажен в губернский город,
ну, предположим. Я бы до этого не доходил, но не знаю. Вот, что касается прессы, например, то я бы такую систему ввел, имеется в виду государственная поддержка. То есть вот положено, скажем, ну, на по каким-то критериям давать деньги. И это должно зависеть от законодательного собрания, которое этот бюджет утверждает, а не от, простите меня, какого-нибудь мелкого чиновника в администрации губернатора. Понимаете? Когда есть вот положено, то твоя задача, как прессы, говорить правду, и если ты хочешь, чтобы тебе давало деньги государство, ты еще и должен это делать интересно и талантливо, потому что тебя должны все-таки слушать и смотреть, и читать. Вот. А когда этот чиновник определяет, кому дать деньги, а причем это делать инструментом давления, то есть ты должен говорить это, а если ты говоришь это, ты не получишь денег, тогда начинается вот это... шоу и свистопляска.
Давайте сейчас прервемся до федеральной новости, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Особое мнение.
14:34. Продолжается программа «Особое мнение». Владимир Борисович Прохоров у нас в гостях. И заговорили мы о СМИ. Не могу не спросить. Появилась информация о том, что вы продаете газету «Местное время», но тут скорее бренд, да, получается, потому что газета бумаги уже не выходит, к сожалению.
Ну, права-то у меня все остались.
Я понимаю, но все равно бумаги-то нет. Газета, в первую очередь, ну, на мой взгляд, все равно бумага, хотя сайт, конечно, ну, он показывает, что можно работать и только в интернете.
Ну, детали так, а вопрос-то в чем?
Вопрос, правда или нет, это вообще откуда все эти шевеления пошли?
Ну, шевеления вообще пошли из газеты «Коммерсант», насколько я знаю, которая франшиза, по крайней мере, пермская, принадлежит людям, так или иначе связанным с некими чиновниками в краевой администрации. Это как бы вот откуда пошло. Пошла волна.
Ну,
теперь...
Вот, смотрите, хочу уточнить. Газета не издается в бумаге уже достаточно давно.
С января.
Значит, вопрос о том, что вы собирались там продавать, он тоже как бы давно висит. Ну, то есть, насколько я понимаю, опять-таки, внутреннюю ситуацию. И вдруг неожиданно, ни с того ни с сего, баня падает, и вдруг снова всплывает та же информация. Но... С чего баня-то пала в этот раз?
Баня пока не упала, баня топится. Все нормально с баней. И гореть не собираются.
Нет, я не про местное время. А там-то что баня вдруг начала падать?
А я откуда знаю-то, что у них там происходит? Я думаю, что они... Я думаю, что поводом послужило то, что мы на сайте поместили в разделе «Прямая речь» мнение Скриванова о проблеме моногородов, угу. которую, ну, мягко говоря, краевая власть просто даже не знаю, как... что добавить к этой приставке.
Ну, в общем, пропустила.
Пропустила, да. Вот. И они, видимо, я уж не знаю, что они там решили, но, по крайней мере, я даже сейчас об этом говорить не хочу, потому что, ну, есть и есть. Значит, там две проблемы. Первая – это проблема бизнеса. То есть такой бизнес. ООО «Газета «Местное время», которая мне принадлежит. Есть бренд. Это немножко два разных момента. Почему? Потому что «Местное время» – газета легендарная, согласись, да, она существует много лет, и многие из нее вышли, например, газета «Новый компаньон» из нее вышла, там эти люди, и многие работали в «Местном времени», и это всегда, эта газета всегда была политическим бойцом и очень мощным. Потому что, как сказал Борис Майоров, это вот владелец портала «Текст», за кого местное время, тот и губернатор. Ну, в том масштабе, в котором она работала. И мы, я имею в виду газету, она участвовала и в выборах и мэров, и губернатора. И за кого была эта газета, те мэрами и губернаторами и становились. Не думаю, что это большая случайность. Вот. Бывало так, что мы одной статьей вышибали, скажем, кандидата, против которого мы работали. Одной статьей. Всяко было. То есть, короче говоря, этот бренд, и он очень узнаваем, ну, практически там, 100% до сих пор, хотя газета год бумаги, как вы говорите, не выходит, но я ее поддерживаю, имеется в виду вот, изданием сайта. По деньгам там все в порядке, я ничего с этого не получаю, но и как бы трачу не сильно много на это дело. То есть все пока работает и все живое. Значит, и просто так, конечно, как всякий бизнес, я готов ее, этот бизнес продать. Но вот такой бренд мне, скажем, в плохие руки я отдавать не буду. Вот, собственно говоря, ситуация. Поэтому я готов отдать этот бренд. Причем продать и отдать – это как бы для меня совершенно не синонимы в данной ситуации, вплоть до этого. Но в хорошие руки. Как говорит один мой знакомый, я отдам хорошие ноги в хорошие руки. Вернее, одна знакомая, скажем так. Вот. Поэтому вот, собственно, вся ситуация. Поэтому если найдется кто-то, скажем, кто ауры местного времени не испортит, тогда и сможет ее, грубо говоря, этот проект все-таки продолжить, то разговор будет совершенно конкретным. Еще раз повторяю, я не жадный. Значит, могу продать, могу отдать, могу подарить, но в хорошие руки. Вот, собственно, вся ситуация. Почему? Потому что, ну, во-первых, я как бы уже, я 17 лет там работаю, и я скажу честно, я от менеджерирования, я имею в виду от работы менеджером, конечно, подустал, и бизнес, в том числе газетный, он требует все-таки большого риска, в том числе финансового, экономического, а мне надо уж подумывать, скажем, о том, чтобы не долги оставить, а детям и внукам, а что-нибудь, так сказать, в положительном балансе. Вот, собственно, вся проблема. Значит, поэтому с тем, кто готов, вот, скажем, на эти условия, я готов разговаривать. А кто там чего боится, там, администрации, или я по материалу вижу, чего они боятся. Они боятся...
Вот я хотел вопрос как раз задать. Мы сейчас, в общем, не секрет, снимаем фильм про Трифоновецкого, да?
Так. Вот. Не секрет, для меня точно не секрет.
И есть интересная там вот история, просто вот параллели.
Давай попромоутируем.
Ну, а почему нет-то?
Конечно.
Пользоваться,
конечно,
возможностями в личных корыстных целях. Значит, 1605 год, в недрах посольского приказа рождается грамота, в которой утверждается, что Гришу Отрепьева, Григория Отрепьева, постригал не кто-нибудь, а Трифон Вятский.
Здрасте.
Вот. И что и в этой грамоте-то интересно, все остальное, то, что касается жизни Григория Отрепьева, значит, как-то прописано пунктирщиком. Так, ну, не очень подробно. А вот здесь, как будто бы присутствовали, как будто бы лично смотрели и как будто бы лично все видели. Вот про ту статью, про которую вы пишете, говорите, да, сейчас, вернее, с чего все началось-то, да, там вот возникает, допустим, фигура Калущинской. Такое ощущение, что человек, который все это писал, как будто бы присутствовал.
Ну, во-первых, с тех пор методы, скажем, добывания там, информации, слухов, не сильно поменялись. Но разве что в сторону технического прогресса. Поэтому не знаю, кто там чего придумал. Дело, я думаю, что тут особо просто гадать...
Вкидываются детали, понимаете?
Ну, детали, детали. Что тут думать-то? Я должен сказать, что Ирина Владимировна Калущинская, человек огромного, на мой взгляд, таланта журналистского и работоспособности, она вообще не чужой местного времени человек. И те материалы, которые вот мы с ней вместе готовили, она готовила для местного времени, они, ну, во всяком случае, иногда переворачивали пространство, ну, тут не отнимешь. Поэтому я же понимаю, чего они как бы вот опасаются, но должен вам сказать, что пока для Ирины Владимировны, она мне звонила по этому поводу, что ты там удумал? Я ничего не удумал, это не я удумал, это вот они сами тут тебя нашли. Поэтому она пока, скажем так, не в курсе. И вообще слухи об этом, скажем так, пока сильно преувеличены. Скажем, вот так вот мягко. Поэтому посмотрим. Но должен вам сказать, что идею, которую изложили в «Коммерсанте», вообще она мне понравилась. Я поначалу не понял, что они хотят, да, как бы. А вот когда я увидел статью, поэтому они не обратились за комментариями, я сказал, я в отпуске вообще дела не знаю. А когда они ее изложили и написали, что, дескать, вот это будет политический проект, там, то я понял, что идея сама по себе стоит того, чтобы над ней подумать. Так что вот я призываю Ирину Владимировну подумать над этим.
Ну что ж, вот так получается, одной статьей можно родить и с одной стороны слух, и с другой стороны повод и подумать.
Ну, я еще раз повторяю, я как бы немножко был слегка шокирован, но идея, вот мне нравится все больше и больше.
Спасибо огромное. Со своим особым мнением был Владимир Борисович Прохоров. Мы со всем прощаемся. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.